Говорит Радио Свобода. Крымско-татарский блогер приговорен к 2,5 годам колонии за видеоролики, многие из которых были сняты еще до аннексии Крыма.
Он очень активный деятель крымско-татарского национального движения и правозащитного движения «Крымская солидарность».
Как демонстрации в Гонконге повлияли на атмосферу празднования 70-летия образования КНР.
Си Цзиньпин и руководство Китая никогда не покажут, насколько болезненно оно все это воспринимает.
Приблизит ли дни НАТО в Грузии вступление страны в Североатлантический союз?
Грузия все еще не может получить МЭП, план действий по членству, или, как иногда называют этот институт, дорожную карту по вступлению в альянс.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 3 октября. Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданского журналиста и блогера из аннексированного Крыма Наримана Мимедиминова к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в публичных призывах к терроризму. Прокуратура требовала назначить Мимедиминову 6 лет колонии. Нариман Мимедиминов выступил с последним словом на суде, где назвал шаблонным судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова. О сути предъявленных блогеру обвинений рассказывает мой собеседник, главный редактор украинского судебно-информационного ресурса «Грати» Антон Наумлюк.
Наримана Мимедиминова задержали в марте 2018 года по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности и оправданию террористической деятельности. Претензии у российских силовиков к Наримана возникли на основании его YouTube-канала, который он вел довольно давно, несколько лет, начал вести его еще до 2014 года, и где он выкладывал ролики, где объяснял и показывал какие-то события из жизни мусульман Крыма, зачастую связанных с деятельностью исламской партии Хизбут Тахрир, запрещенной и признанной террористической в России, действующей легально и открыто как в Украине, так и в большинстве европейских стран. Поводом для претензий, для предъявления обвинений Мимедиминову послужили несколько видеороликов, где он показывал, во-первых, митинг Хизбут Тахрир в Симферополе, это 2013 год. Во втором ролике он рассказывал о роли мечети в жизни мусульман. В общем, он не так уж и был связан с Хизбут Тахрир. Это было скорее такой общий экскурс в то, как к мечетям относятся в исламском сообществе. И еще несколько роликов, которые он разместил не его собственного производства, которые он разместил на своей странице ВКонтакте. И они уже были размещены после 2014 года и формально подпадали под юрисдикцию уже российского законодательства, которое распространилось после аннексии на территории полуострова. Вот эти ролики, эти видео, которые он распространял на своем канале YouTube и на своей странице ВКонтакте, они вызвали претензии и предъявление обвинений в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма именно в связи с тем, что эти ролики были связаны с Хизбут Тахрир, которая с 2003 года в России признана террористической.
Ну, ролики записывались, насколько я помню, еще в 2013-2014 году, а за решетку Мимедиминов попал только в 2018. Почему именно тогда российские власти обратили на него внимание?
Насколько я понимаю, внимание к Мимедиминову со стороны российских силовиков было довольно давно, с самого начала. Он очень активный деятель крымско-татарского национального движения и правозащитного движения «Крымская солидарность», которое образовалось на территории полуострова в ответ на репрессии со стороны российских властей и российских силовых структур. До этого его несколько раз административно наказывали, задерживали, штрафовали по разным совершенно поводам, в том числе и за ту деятельность, которой он начал очень активно заниматься, начиная с 2014 года, то есть за освещение событий в Крыму, преследований крымско-татарских активистов. Он снимал и организовывал стрим-трансляции действий силовиков, обысков, задержаний, арестов своих соотечественников. И это, конечно, не могло пройти незамеченным мимо российских силовиков. За ним следили, за ним наблюдали. Малейший повод использовался для преследования его в административном порядке. И вот, наконец, весной 2018 2017 года он оказался в заключении уже по уголовному обвинению. До этого в декабре 2017 года в Крыму прошли массовые одиночные пикеты. Более 100 участников пикетов вышли по всему полуострову с плакатами с требованием прекратить репрессии против крымских мусульман и крымских татар по национальному, по религиозному признаку. Это вызвало огромный резонанс. Написали об этом фактически все российские, украинские, многие международные СМИ. И работу по предоставлению информации этим СМИ и журналистам, которые зачастую в Крым не могут попасть, или это сопряжено с трудностями и просто рисками для самих журналистов. Вот работу по предоставлению информации об этих пикетах взял на себя как раз Нариман Мехмедяминов. И это естественным образом было заметно. С ним связывались все журналисты, все редакции. То есть он стал таким связующим звеном информационного потока из Крыма до вот международных украинских, российских СМИ. Я думаю, что именно это, и юристы, и адвокаты Наримана со мной соглашаются, что именно это привело к его преследованию в уголовном порядке, а не формальные обвинения, которые прозвучали в суде.
А почему суд проходил в Ростове-на-Дону, а не в Крыму?
Поскольку это террористическая статья, то его дело подсудно военному суду. Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону, который был недавно переименован, раньше он назывался Северокавказский военный окружной суд, он как раз рассматривает дела террористической направленности. Именно туда отправляют десятки крымских мусульман, которых арестовали и которых задерживают регулярно. В рамках дела Хизб-ут-Тахрир туда отправляют всех, кто обвиняется в оправдании террористической деятельности, в призывах, и туда же отправился Нариман Мехмедяминов. Там он находился в СИЗО, в Ростове-на-Дону, в следственном изоляторе, и там же проходил его судебный процесс. Причем в тех же самых залах, где судили когда-то и Олега Сенцова, и многих других, кого и правозащитное сообщество, и правозащитное сообщество «Мемориал» считают политическими заключенными.
О деле блогера из Крыма Наримана Мехмедяминова я беседовал с главным редактором украинского судебно-информационного ресурса «Грати» Антоном Наумлюком. Вы слушаете «Радио Свобода». В Китае продолжаются торжества по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики. Для официального Пекина они были омрачены продолжающимися уже несколько месяцев массовыми демонстрациями в Гонконге с требованием соблюдения прав жителей этого специального автономного района КНР. Демонстрации нередко приводят к беспорядкам и столкновениям с полицией. Причем именно 1 октября, в день образования КНР, гонконгская полиция впервые применила боевое огнестрельное оружие. Был ранен один из демонстрантов, предположительно пытавшийся напасть на полицейского. В то же время не оправдались прогнозы о том, что Пекин применит войска для разгона демонстрантов еще до празднования юбилея КНР. На юбилей пришелся и новый виток торговой войны Китая с США. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к китаисту Алексею Маслову.
Нынешние великие празднования – это, конечно, укрепление власти главы КНР Си Цзиньпина. Сильно ли торжества ему омрачили протесты в Гонконге, вот торговая война в США, некоторые пограничные экономические трения с соседями и так далее? Или для него и вообще для руководства в Пекине это все песчинки на ровном, выверенном пути к прекрасной великой цели?
Реальность как раз заключается в том, что Си Цзиньпин и руководство Китая никогда не покажут, насколько болезненно оно все это воспринимает. Все удары по Китаю были приурочены к празднованию 70-летней годовщины. И очевидно, что надеялись, что в Гонконге все полыхнет именно перед 1 октября, так чтобы Китай до начала празднований либо силовым образом подавил ситуацию, либо ввел войска. То есть в любом случае, чтобы был очевидный, причем визуально воспринимаемый под камеры негатив. Китай сделал хитрее, он не стал давить сейчас гонконгских протестантов, а, по сути дела, попытался увести это из информационного поля, чтобы ничего не омрачало празднование. Но есть и другие проблемы. Проблемы, конечно, нетушенной торговой войны США, проблемы, связанные с массой территориальных, пускай и мелких, но болезненных конфликтов по рубежам Китая. И, конечно, гонконгская проблема, которую, как многие предполагали, она должна была перекинуться на национальные регионы Китая, прежде всего на Тибет и на Синьцзян, и дать вот такой вот эффект домино. Китай сумел все-таки, надо отдать ему должное, удержать ситуацию под контролем. И мы должны понять, что сейчас, вот после празднования, Китай начнет в вплотную заниматься гонконгской проблемой, попытается перевести ее в такую долгосрочную вялотекущую стадию, ну и, конечно же, попытаться сделать так, чтобы гонконгская проблема решалась не в международном пространстве, потому что Гонконг – это, как считает Китай, неотъемлемая территория Китая, а решалась только внутри Китая. Есть один лозунг, который специально выдвинут как лозунг абсолютно неприемлемый для Китая, который звучит приблизительно как «Гонконг – это не Китай». Вот на это Китай не может пойти. И речь уже не идет о расширении прав автономии, они сегодня достаточно широки, а именно просто о полной автономизации Гонконга, что для руководства КНР неприемлемо просто с идеологической и с исторической точки зрения. Поэтому, конечно, все сейчас находится под в таком псевдоспящем состоянии, но я думаю, что до конца этого года календарного мы увидим очень решительные действия со стороны КНР.
С китаистом Алексеем Масловым беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Прошел год с того дня, когда известный саудовский диссидент, колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги критиковал Эр-Рияд за нарушение прав человека, преследование критиков режима и агрессивную региональную политику, включая участие Саудовской Аравии в гражданской войне в соседнем Йемене. Согласно данным ЦРУ, заказчиком убийства был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. В годовщину преступления в Соединенных Штатах и Турции прошли акции памяти Джамаля Хашогги, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Санжар Хамидов.
Церемонию памяти решили провести просто и коротко, прямо в вестибюле национального пресс-клуба.
Сегодня мы вспоминаем Джамаля и то, за что он боролся. Мы требуем от администрации Трампа наконец-то дать ответ на запрос Сената, адресованный ей в феврале в рамках закона Магнитского. Кто несет ответственность за убийство Джамаля?
Днем 2 октября минувшего года Джамаль Хашогги вошел в здание дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. Больше его никогда не видели живым. Хатидже Джингиз, невеста Хашогги, первая забила тревогу. Турецкие следственные органы сразу обвинили саудовские власти в убийстве своего гражданина. Спустя почти 3 недели отрицания Эр-Рияд признал факт убийства Джамаля Хашогги. Сегодня по всему миру проходили акции в память об убитом саудовском журналисте. Однако самую многочисленную и масштабную церемонию организовали в Стамбуле коллеги и друзья Хашогги. Они установили помост прямо напротив консульства Саудовского королевства, которое в тот момент охранялось усиленными нарядами турецкой полиции и армии. Владелец газеты «Вашингтон-Пост» Джефф Безос открыл мемориал в память о Джамале, как упрек Эр-Рияду. А невеста журналиста Хатидже заявила, что дело нельзя считать завершенным, так как тело убитого не найдено. А все виновные в смерти Джамаля спустя год так и не понесли наказание.
Я все еще ищу справедливости. Я хочу знать, где его тело. Я хочу, чтобы его друзья были освобождены из тюрьмы. Я хочу, чтобы люди во власти ответили по закону за свои действия.
Как и в Стамбуле, в Вашингтоне друзья рассказывали о том, каким позитивным человеком был Джамаль в жизни. Лиз Колтон рассказала о дружбе с Хашогги во время своей работы в Саудовской Аравии в качестве журналиста и пресс-атташе американской дипмиссии.
Джамаль всегда был общительным, он верил в свободную прессу, он всегда работал над тем, чтобы расширять горизонты журналистики в Саудовском королевстве и в регионе. Он был хорошим человеком и другом, я очень скучаю по нему.
Помимо турецких и саудовских следственных органов, расследованием убийства Джамаля Хашогги 6 месяцев занималась спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Каламар. В ее докладе утверждается, что Хашогги стал жертвой преднамеренной внесудебной казни, за которую ответственны высокопоставленные лица Саудовской Аравии, в том числе наследный принц. Спецпредставитель Каламар призвала Совбез ООН провести международное расследование убийства Джамаля Хашогги.
Репортаж Санжара Хамидова. В Киеве не прекращаются споры вокруг согласования так называемой «формулы Штайнмайера», призванной помочь урегулированию кризиса на востоке Украины. Война в Донбассе продолжается уже больше 5 лет, хотя боевые действия сейчас активно не ведутся. Сообщения об обстрелах и жертвах поступают регулярно. В частности, сегодня стало известно, что сепаратисты обстреливали из минометов населенные пункты на линии разграничения. Ну а мы решили спросить у москвичей, к чему, как они считают, привела война в Донбассе. Опрос провел Артур Давлетов. Павлетшин.
Я не считаю, что там идет война России и Украины. Я вижу, что донбассовцы не хотят жить на Украине, вот и все.
Пока все это непонятно. Народ получил то, что хотел, а дальнейшие события покажут.
Ну, думаю, что же это все сфабриковано, это же ни для кого не секрет. Конечно же, это дело рук гегемона США, вот, и... Думаю, что конца и края не будет этой войне. Пока туда уходят деньги.
Ну, я думаю, что войны не было. Это чисто какая-то политическая просто игра. У меня там живут родственники, там все прекрасно, все нормально.
Ну, я не знаю, к чему. Только разделились.
Как это можно говорить, к чему она привела? Она привела к трагедии. К очень серьезной трагедии. И я думаю, это трагедия как и для Украины, как и для России. Потому что, в принципе, амбиции ненужные, да, вот политические. И в первую очередь, конечно, на Украине. Они привели вот к тому, что мы сегодня имеем.
Я, например, считаю, что то, что происходит в Донецкой и Луганской областях на Украине, это что-то новое, это не война. Потому что у нас в стране была такая история с Чеченской республикой в России, когда с 12 до 2 стреляли, а с 2 до 4 поставляли продукцию. То же самое происходит сейчас и там. То есть в какой-то момент стреляют, в какой-то момент занимаются торговлей, в какой-то момент ходят туда-сюда. Поэтому мое мнение, что она, собственно говоря, эта ситуация пока ни к чему не привела. Она просто остается такой же, как и была, но с 14 года по 19.
Сложный вопрос. Наверное, привела к тому, что встал очень острый вопрос о том, насколько наши народы братские, насколько политика пытается поссорить людей, насколько важно людям оставаться по-настоящему людьми, то есть людьми в плане человеками с большой буквы «Ч».
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, к чему привела война в Донбассе. Вы слушаете «Радио Свобода». Несколько дней назад в городе Ош в Киргизии был избит оператор киргизской службы «Радио Свобода» Айбек Кулчуманов. У Кулчуманова, снимавшего кадры для журналистского расследования, отобрали технику. Коллеги оператора предполагают, что нападение организовали представители влиятельного в Киргизии клана Матраимовых, члены которого подозреваются в коррупции и вымогательстве. В последнее время активизировались интернет-тролли, выступающие в поддержку клана. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время Азия» Жибек Бегалиевой.
Про то, во что одеваются Матраимовы и какие аксессуары они носят, журналисты писали много раз.
Те часы племянника, о которых говорили, что они стоят 40 тысяч долларов, на самом деле не такие дорогие. Каждый раз, когда мы собираемся всей семьей, мы говорим детям, чтобы они нас не опозорили. Но про нас все равно создают разные фейки.
Фейком брат скандального таможенного чиновника называет и публикацию о куртке бывшего зампреда таможни, а точнее о ее цене, чуть ли не в 5 тысяч долларов. А белое поло, похожее на то, в котором был когда замечен Матраимов, есть в одном из самых дорогих салонов одежды в Бишкеке. В разных онлайн-магазинах эта итальянская рубашка стоит более 500 долларов. Но такие дорогие покупки, равно как и содержание интернет-троллей, в котором клан Матраимовых обвиняют в последние дни, их семья, по словам депутата, не может себе позволить.
Это не фейки, понимаете? Мы никогда не говорили о тех благих делах, которые делал наш фонд имени нашего отца. Но народ об этом знал, а СМИ не знали. Все это стало известно после того, как вышло последнее расследование, и люди начали нас поддерживать.
Мадина – профессиональная СММщица. Она продвигает в соцсетях публикации Института Медиаполиси. Несколько дней назад, после скандала с оператором кыргызского бюро «Радио Свобода» Азаттык, когда люди Матраимовых отобрали у него видеоаппаратуру прямо во время съемок, Медиаполиси делился в Фейсбуке новостями об этом инциденте. Внезапно после их страницы стали активно комментировать разные пользователи.
Когда мы ввели в поиск через Google картинки, мы находим, что это статья BBC называется «Поколение Самбо. Почему женщины в Южной Корее не хотят детей и отношений».
Один из аккаунтов, с которого написали комментарий, оказался фейковым. Мадина проверила другой аккаунт, но и этот профиль, как и десятки других, оказались ненастоящими.
Если это твои близкие друзья делятся какой-либо информацией, то ты своим близким друзьям доверяешь больше. А если под ними еще и будут комментарии, которые защищают кого-либо, чью-либо идею или какую-либо идею, то, прочитав большинство комментариев, которые высказывают в пользу кого-то, ты начнешь также себя убеждать, что, возможно, они правы.
Как много может быть липовых наемных пользователей в Фейсбуке, узнать это нереально. Команда ресурса «Фактчек» изучила почти 100 аккаунтов, которые еще в начале лета активно поддерживали семью Матраимовых. В итоге более 80 профилей оказались фейковыми. Атаку интернет-троллей в это же время пережили и в популярном ресурсе «Кактус». Корреспонденты редакции доказали, что комментарии в защиту Матраимовых на их сайте публикуются с одного IP-адреса. Они показали прислали скриншоты данных сайта, на которых отмечены IP-адрес, имя пользователя и время комментирования статьи. За свою работу, рассказывает Болот, эти люди получают хорошие по местным меркам деньги.
Но это профессиональные работники с текстом, да, с текстовой информацией. Это могут быть журналисты, филологи, это могут быть там другие люди, которые хорошо пишут и хорошо излагают мысли. Есть специальные компании, которые нашли нишу именно в этом.
Болот сам когда-то участвовал в предвыборных кампаниях некоторых партий. Говорит, что знает журналистов, которые даже от своего имени могут публиковать материалы за деньги.
Ну, я могу сказать, что это больше, чем зарплата журналиста, да. То есть, если журналист в среднем зарабатывает 15-20 тысяч сомов в таком простом издании, да, то такие работники фейк-троллинга, они зарабатывают в два раза больше, как минимум.
Нам удалось разыскать одну бывшую журналистку, которая сейчас живет за границей. Она согласилась рассказать, как работают кыргызские интернет-тролли.
У нас были специальные группы в мессенджерах, и там нам давали указания. Мы должны были быть всегда на связи, потому что в любой момент любое информагентство может опубликовать какую-то новость на Фейсбуке, и мы сразу должны были бежать в комментарии и писать их очень много и создавать тем самым такое общественное мнение, то есть что люди думают об этом. Потому что люди, когда читают, они у них формируются, это все откладывается. Фейсбук был самой главной площадкой, так как там очень легко создавать фейков.
Сейчас, по словам девушки, ей снова предлагают поработать интернет-троллем. Говорит, для следующих парламентских выборов уже активно формируются группы из ботов, а значит, кыргызским пользователям соцсетей придется быть еще осмотрительнее, чем раньше.
Передавала Жибек Бегалиева. В Грузии сегодня начались Дни НАТО. Они продлятся до конца месяца. В Тбилиси прибыли члены Совета Североатлантического альянса во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Это уже пятый визит Совета НАТО в Грузию после пятидневной войны 2008 года. Он проходит на фоне обвинений оппозиции в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в ослаблении прозападного курса и некоторого потепления российско-грузинских отношений после Нью-Йоркской встречи министров иностранных дел России и Грузии. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В заявлении МИД Грузии о визите послов членов Совета НАТО особо подчеркивается, что именно Совет Североатлантического альянса и принимает ключевое решение о членстве того или иного государства в НАТО. Сообщается также, что в Тбилиси прибыли постоянные представители всех 29 государств, полноправных членов альянса. В грузинской столице проходит заседание комиссии НАТО Грузия под руководством замгенерального секретаря Роуз Геттемюллер. Сейчас Грузия считается аспирантом НАТО. Но, несмотря на все усилия как нынешних властей, правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили, а также их предшественников партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», Грузия все еще не может получить МЭП, план действий по членству, или, как иногда называют этот институт, дорожную карту по вступлению в альянс. В стране регулярно проводятся масштабные маневры с участием государств, членов НАТО, открыт совместный тренировочный центр в пригороде Тбилиси. Но, как заявил в интервью «Радио Свобода» профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, визит Совета НАТО мало что меняет в геополитическом раскладе, который, по его мнению, на самом деле является главным препятствием дальнейшего сближения Грузии с альянсом.
Ну, конечно, интересы они сохраняют со своей стороны, демонстрируют, так сказать, это важный жест. Но, опять же, это уже происходит лет, по-моему, очень давно, уже почти лет 9, наверное, уже место в Грузии проводится. Но, как мы знаем, тем не менее, интеграция серьезно буксует.
Турники, как вы думаете, можно ли сказать, что сейчас Грузия и НАТО достигли максимума в процессе сближения в нынешних геополитических обстоятельствах?
Да, ну, точнее не скажешь. А дальше этого дела пока что не идет, потому что, так сказать, вот расстановка сил и контекст геополитический препятствует этому дальнейшему сближению.
Отметил Торнике Шарашенидзе. Тем временем оппозиция убеждена, что нынешние власти под руководством председателя правящей партии миллиардера Бидзина Иванишвили значительно ослабили прозападный курс и, более того, склоняются в сторону России. Об этом, по мнению оппозиционеров, свидетельствует хотя бы безрезультатная встреча в Нью-Йорке между министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Давидом Залкальяни. На эту тему с «Радио Свобода» беседует основатель прозападной и республиканской партии, политзаключенный советской эпохи и член парламента нескольких созывов Давид Бердзанишвили. В недавнем прошлом его партия была в коалиции с ныне правящей партией «Грузинская мечта», но покинула коалицию в знак протеста против смены внешнеполитического курса.
Что касается курса интеграции Грузии в НАТО, ну, это записано в нашей Конституции. Просто мы видим, что за последние несколько лет, в принципе, уменьшается стремление Грузии в НАТО. То, что Совет проходит в Грузии, ну, это было решено давно. Естественно, грузинские власти не могут отказаться. Я думаю, что эти власти будут декларировать преемственность евроатлантического выбора. Это выбор грузинского народа. В 2008 году на плебисците это записано в грузинской конституции, так что ни одна власть не способна прямо ярко выступить против евроатлантической интеграции. Но с другой стороны, думаю, что оборотов гораздо меньше.
А чем это вызвано, Давид?
Я думаю, что Визина Иванишвили не против приближения к Евросоюзу. Он доволен тем, что Грузия получила визолиберализацию. Однако для Иванишвили евроатлантическое стремление Грузии никогда не было, по сути, приоритетом. Это я знаю точно. И еще лет 5 тому назад он не очень скрывал это. Его путь, его тактика будет формальное стремление в НАТО, а реально он не будет особо способствовать продвижению Грузии в сторону евроатлантической интеграции. То, что он господина Гахария назначил премьер-министром, это не напоминает тот период 25-летней давности, когда Чеварднадзе оказался вынужденным назначить ставленников Москвы, Пирая и Георгадзе, на руководящих постах в Грузии.
Отметил Давид Бердзанишвили. В рамках Дней НАТО в Грузии до конца октября в 10 регионах страны запланировано проведение 70 различных мероприятий, в том числе лекций для молодежи о целях Альянса и встреч с представителями национальных меньшинств. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 октября. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте нашу специальную программу «Большое интервью» с Михаилом Ходорковским, записанное в Берлине Дмитрием Волчиком. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.